приходят все и сразу тянут задачи. Кодекс можно своим, там посмотрим, на чертами. Нормативные акты будут лежать. И мне сейчас эта секретарь наша сказала, полчаса, мы все заорали, что мало. Полчаса решать задачи. Но видите, что мало тогда, чтобы
это очень
мало. Я считаю,
полчаса можно задачи решить.
Я тоже считаю, что мало.
Да, тоже. Давай только 15 минут все будет начать.
Мы только читать будем минут 20.
Нет, пока вы там, 15. Да, задачи, да, волноваться, да. Ну, дальше, значит, через полчаса, условно говоря, ну, мне кажется, мало. Сдают все задачи на стол. Ой, нет. Нормативные акты сдаете, а задача при вас. И тянете все билеты. Ну, последовательности. Сидите, готовитесь. И после полчаса подготовки к экзамену.
Тоже полчаса?
Ну, так сказали мне, я объясняю, наверное, это должно быть синтегризовано.
Нет, скорее всего. Билеты минут 40 обычно готовятся, и обычно к задаче час дают на задачу. Вот у нас по трудовому праву так,
ну,
будет час на задачу.
Не знаю, я, сейчас мне так сказали на капеле, полчаса. Я просто не решаю, как это решать. Дальше, вы отвечаете потом подряд, сначала теорию, потом задачу. Все тянете задачи. Все, ну, все тянете билеты, но только, значит, сейчас история со временем только. Потому что мы, по-моему, больше, чем полчаса сидели.
Мы за полчаса что решим, то мы только прочитаем за 15 минут и поймем, что
это. Так, грамотно, что ли?
Нет, ну пока ты сидишь, волнуешься, пока ты сядешь, пока успокоишься, пока внимательно вчитаешься в задачу, поставишь вопросы, на какие надо ответить, это все сделаешь, это уже минут 15 пройдет.
Ну, мы еще обсудим с преподавателем, ваше пожелание, я тоже считаю, что мало.
Задачу же надо, нужно же к ней вопросы поставить последовательные, как решать.
Так, и насчет вопроса, мне там был задан коридор, насчет вот этих факультативных условий. Сейчас самой-то в голове две сделки нету, так называемые сделки с факультативными условиями. Ребята, такие условия, наступление которых зависит от воли и желания сторон. Это в теме обязательств 327.1. Это она называется статья «Обусловленное исполнение», по-моему, так называется. 327.1. Исполнение обязанностей, а ранее и осуществление изменения прекращения прав по договорному обязательству может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных условий, либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон. Вот это и есть сделки или договорные обязательства с факультативными условиями. То есть такая квази-условная сделка. Условная сделка, но условия наступают по воле сторон. Вот это спрашивали. Так, условия действительности сделок, да? Ну, понятие, вот это недействительность сделки. Вы для себя хоть одну точку зрения должны придумать и аргументировать. Версия, вот у меня тут в слайдах написано, недействительные сделки – это правонарушение. Или как Хейфец, чтобы от деликтов-то отличить, она говорит, это неделиктные правонарушения. Она думала, неделиктные правонарушения. В этой же позиции придерживается ряд авторов. Ну, вот это Рабинович, недействительные сделки – это правонарушение особого порядка. Это тоже сделки. Меер, Генкин, Рясенцев, Новицкий, Черепахин. Недействительные сделки – это тоже сделки. То есть правомерность или неправомерность – это или нет сделки, о чем я уже говорила, а это то, что определяет последствия сделки. То ли она достигнет определенного результата, то ли по ней будет двусторонняя реституция. Вот это мнение Шестакова, это современная девушка, она говорит, недействительны только сделки ничтожные, либо те оспоримые, по которым существует решение суда. А остальные действия, несоответствующие положению закона, являются сделками действительными. Кстати говоря, Белов, наш знаменитый тоже цивилист, он делит сделки недействительные не на ничтожные и оспоримые, а на ничтожные и оспоренные. Тогда они действительно сделки ничтожные и оспоренные. Ну и вот это еще одна дама. Сделками меняются и действительные, и недействительные сделки. Главное направленность на возникновение, изменение, прекращение правоотношений. Действительные сделки порождают последствия, желаемые сторонами, а недействительные – двустороннюю реституцию, как правило. Ну так вот я сокращаю. Вот такое я определение сформулировала с учетом плагиата, с учетом позиции Александра Новицкого. Недействительные сделки – это ее порочность, обусловленное нарушение требований закона и текущие предусмотренные в нем последствия, а не те, которые стороны имели в виду желание. Последствия. Ребята, 167-я. Самое главное последствие – двусторонняя реституция. И она, недействительная сделка, получается, если она признается недействительной, она недействительно, обращаю ваше внимание, какой-то мне студент, даже мы с ним поспорили, он говорит, оспоримая сделка, она недействительна только с момента вынесения судебного решения, ничего подобного. Или ничтожная и оспоримая сделка, она будет недействительна с момента ее совершения. В этом контексте между ними отличий нет. Так, самое первое. А насчет односторонней реституции, ну я написала сейчас полно, у нас на кафедре нет мнения по этому вопросу. Я написала то, что сейчас думаю, поясню, почему так думаю. Приезжала к нам в магистратуру, у нас есть совместитель Тамара Викторовна Шепель, она магистратом моим юрист-цивилист. Сказала, что она считает, что сейчас нет односторонней реституции. А аргументы-то какие? Почему спорно? У нас некоторые сомневаются и говорят, может быть, она и быть односторонней реституции, например, в статье 169. Ребята, раньше сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителей одной стороны с другой, кабальные сделки, они привели следующие последствия. Для плохой стороны, то есть, которая обманывала, угрожала, насиловала, для нее была конфискационная для нее последствия наступали. Это вообще-то не цивильная санкция, не частная санкция. Все взыскивалось доход государства. Вот с этой точки зрения предъявлялись претензии, что это не цивилистическое последствие доход государства. А второй стороне, хорошей, потерпевшей по редакции, прежней редакции ВК, для нее была односторонняя реституция. Вот это очень популярный пример существования односторонней реституции. Также это было и в 169-й. Если одна, там 169-й, это сделки там, с наркотиками, сильнодействующими ядами, со взрывоопасными веществами, где публичные интересы затрагиваются, где наступает уголовно-правовая или административно-правовая ответственность. И одновременно вот эти сделки, по ним, если стороны обе действовали с умыслом и исполнили сделку обе, то для обеих наступали компенсационные последствия. А если только одна сторона с умыслом, ну, такие примеры были в судебной практике, что одна так умышленно действовала, а вторая вроде была добросовестная, хорошая, действовала неумышленно. Для нее была односторонняя реституция. Она прямо вытекала из редакции 169-й. А сейчас и 169-е это в качестве первого основного последствия называют тоже двустороннюю реституцию, представляете? И лишь только там, абзац второй, пункт второй, не помню, и лишь только если стороны действовали обе, умышленно написано, и исполнили они, то для них наступит компенсационное последствие. А встает вопрос, я задаю вопрос. А если все-таки одна сторона действовала умышленно на 169-й, то почему бы не быть односторонней реституции? Хотя такого варианта сейчас 169-й не рассматривается отдельно. Так что вот такая история. Что сказал, то сказал. У нас мнения на кафедре тоже разделились. Ну, по крайней мере, ребята, ошибку-то уж не делайте. По крайней мере, по 179-й. Сделки, совершенные под влиянием насилия, угрозы, кабальные сделки, там уж точно нет односторонней реституции. А убытки можно взыскать. Там двусторонняя реституция, и если убытки, то их можно взыскать. Итак, первое последствие. Двусторонняя реституция. Второе. Односторонняя реституция. Спорная история. Третье. Конфискация. Возможно, по 169-й там прямо есть это последствие прописано при наличии обысного обилия сторон. Ну и вот прекращение действия сделки на будущее время. У меня под вопросом, что это расторжение договора или что. 167-я статья, там где-то в конце, в качестве последствия, называют такое, что может быть такие сделки, допустим, связаны там, не знаю, с чем, с подрядными работами, вот я знаю из практики, колодец рыли по подрядным договорам, договор признали недействительным. Что, зарывать, что ли, в рамках двусторонней институции, что ли, приведение первоначального положения нереально. Вот для этого варианта возможного прекращения действия сделки на будущее время. Ну и такие вот дополнительные последствия. Возмещение реального ущерба, 178-я, это сделки, совершенные под влиянием заблуждения. И возмещение убытков по 178-179, это сделки, совершенные под влиянием заблуждения тоже и под влиянием обмана, насилия, угрозы. Ну, этот у меня в качестве седьмого последствия названы проценты, тут еще, наверное, кондицию у меня есть или нет, есть еще кондиция. Проценты по 395-й, это дополнение реституционного обязательства. Ребята, определили двустороннюю реституцию, одна сторона, другой деньги должна возвратить, другая вещь, деньги не возвращаются. И вот в качестве последствий в данном случае уже неисполнение реституционного обязательства как последствия недействительности сделки. Наступает возможность взыскания процента по 395-й. Проценты сейчас там по ключевой ставке банка исчисляются за неправомерное пользование, отчуждение денежными средствами. Это тоже можно называть последствием. Дальше у меня и кондиция здесь, потому что здесь еще даже упущенную выгоду по кондиции нужно взыскать. Это 1102-1109. И другие последствия. Думаете, о каком здесь у меня последствии по 250-й речь идет? Другие последствия нарушения требований закона и иного правового акта. Когда сделка противозаконная совершается. Помните, 250-е это право преимущественной покупки, когда нарушается. Собственник не уведомляется, доля продается третьему лицу на сторону, а собственник хочет быть покупателем. И он тогда какое требование предъявляет продавцу? Перевода на себя прав и обязанностей покупателя требует. Это тоже своего рода, ну, поэтому, что у вас. Я так для чистоты анализа написала это. Все недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. В настоящее время в 168 статье установлена презумпция оспоримости сделки, противоречащей требованиям закона или иного правового акта. Ребята, это другая презумпция, это новелла действует. Ну, вы ее там не должны знать, но, может быть, позабыли, что раньше существовала презумпция противозаконной сделки, она считалась ничтожной, а сейчас она считается оспоримой. И получается, не оспорена, а оспоримой до тех пор, пока она не будет оспорена в суде, она будет действительно, представляете, как утверждают некоторые авторы, сколько гуляет по Российской Федерации таких противозаконных сделок, 168-й, противоречащими по содержанию, противоречащими закону и иным правовым актам, и они презюмируются оспоримыми, значит, до момента оспаривания они будут действительными на самом деле. Вот тоже такой негативный момент, связанный с этой вот презумпцией оспоримости сделки, противоречащие требованию закона или иного правового акта. Ну, дальше у меня тут отличие в этой теме, там по вопросу недействительной сделки, эти отличия ничтожных от оспоримых надо хорошо себе представлять. Это 166, напишите, 166 ГК. Ну, сами посмотрите. Смотрите, а если девчонка ничтожная, к ней надо обращаться с требованием о признании ее недействительной и определении последствий. Конечно. Так она же в силу закона.
Так надо это установить, это пока судом не установлено.
Так она автоматом в силу закона. Как статья-то 171, 173, ничтожная сделка, совершенная малолетним.
Но это же все равно суд устанавливает.
Ну починил сразу же суд-то. Вроде бы, как будто и не надо на первом
взгляде. Мы на семинарах проходили с вами, что
ли? То, что вы уже установите на факт, что это лицо установило сделку.
Ну, ну предъявляют такие иски, но... Вот сейчас 166-й, там новая редакция. Вообще-то, строго говоря, по ничтожным сделкам, это еще ранешное постановление 6.8 от 96-го года было. Как только вступил в силу кодекс в 94-95 году, и было постановление приняло 96-го года номер 6.8, оно говорило, что по ничтожным сделкам вообще-то надо обращаться в предмет иска, как формулировать. Прошу определить последствия по ничтожной этой сделке, если она исполнена. Вроде бы признавать ее недействительно, вроде бы и не нужно по приему. Но сказано, а если стороны обратятся с таким требованием о признании сделки недействительной, о применении последствий, то все нормально, все равно можно такие исковые заявления принимать и определять по ним последствия на самом деле. Но у судов там разная практика, даже ничтожную сделку они пишут. Сделка такая-то недействительная. А сейчас вот 166-й, это немножко иной такой подход. Требование о признании недействительно ничтожной сделки, независимо от применения последствий ее недействительности, может быть удовлетворено судом, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес признания этой сделки недействительной. Значит, можно автономное требование. Хотя ничтожная сделка и не исполнена, получается по пункту 3, ой, это 166, можно предъявлять требования о признании недействительной ничтожной сделки, независимо от последствий. А вот требования о признании недействительной оспоримой сделки и о применении последствий недействительности предъявляется одновременно. Ну, сухой настав течет. По ничтожной сделке, по исполненной, в принципе, тоже нужно одновременно два требования. А если сделка не исполнена, ничтожная, то нужно вот это отдельное требование, независимо от применения последствий ее недействительности. Вот такая, это 166-я. Стороны вправе не исполнять. Ничтожная сделка не порождает никаких юридических последствий, а оспоримую сделку до признания ее недействительной судом стороны обязаны исполнять. И вот по оспоримой сделке суд применяет последствия недействительности всегда по заявлению сторон, а по ничтожной сделке суд вправе применить не всегда, раньше было всегда, вправе применить последствия недействительности по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов и в иных случаях предусмотрено законом. Например, когда нарушаются права третьих лиц, по цессии, например, то здесь ничтожная сделка, и сам суд может применять последствия. Сроки исковой давности разные, 3 и 1 год. Начало течения исковой давности определяется по-разному. Там еще сами проанализируйте, это 181-я статья. Исковая давность по ничтожным сделкам 3 года, а по оспоримым 1 год. Но начало течения по 181 определяется по-разному. Ну вот это вот недействительные, незаключенные, несостоявшиеся сделки. Вот я в договор направил. Заверение о намерениях по стабильному, наверное, это в договоре направил. Короче говоря, в настоящее время нужно очень чувствительно так подходить к вопросу о признании сделки недействительной и о признании сделки незаключенной. во избежание недобросовестного поведения стороны. А то заключили договор, я уже приняла товар, например, оплатить-то неохота, а я говорю, а мы уже не достигли там соглашения по какому-либо условию, да? И значит, эта сделка, я говорю, прошу признать сделку незаключенной. А сама уже и приняла товар весь по этому договору. Вот в этом случае, в эти отношения, это называется запрет на противоречивое поведение, немножко сбегая вперед, запрет на противоречивое поведение, законодатель к этому очень бережно подходит, так внимательно и говорит, нет, 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 это тут действовать должен принцип эстопея. Это французское слово, или, наверное, французские корни. Запрет на противоречивое поведение. Ты что это, сначала исполнил договор, принял товар, как бы, оплатить-то не хочешь, говоришь, что не достигли соглашения по какому-либо существенному условию, договор не заключен. Сейчас такая вот тенденция, она нашла свое отражение. И вот в этой 166 пункте 5, на, посмотрите, и 432 пункт 3, а то и, в общем-то, реализует этот принцип. Он в концепции был прописан в реформировании гражданского законодательства, так называемый принцип эстопея, то есть запрет на противоречивое поведение. И в этом контексте этот договор, вот вся судебная практика, исходя из идеи защиты добросовестной стороны, отказывает в защите права вот этой недобросовестной стороне, которая нагло определила иск, например, по признанию договора незаключенным. Но это я уже залезла в договор, а вот тут есть. Сделка признается недействительной, если не соблюдены условия действительности. А сделка признается незаключенной, если не достигнуто соглашение по всем существенным условиям при отсутствии одобрения представляемых действий представителя без полномочий, при неполучении акцепта и так далее. Это не отличие. Ребята, недействительная сделка, вот она, есть сделка. Но одно из четырех условий нарушено, о котором я вам говорила ранее. А незаключенная сделка, нету сделки, потому что не достигнуто соглашение, помните, 432. Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой законом форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Значит, а значение существенных условий, хотя тут критикуют, якобы дефиниция определяется через последствия, Лифтянская Токихида говорит, что нехорошее определение существенных условий, что если не достигнуто соглашение по существенным условиям договора, то считается незаключенным. Но на практике, да, оно и есть. Не достигнуто соглашение, договор считается незаключенным. А правильно говорите на экзамене, если пороки формы, субъектного состава, воля изъявления, законное содержание нарушено, четыре условия, договор или сделка недействительна. А если не достигнуто соглашение, по сути, сделка или договор незаключенный. Правильно применяйте терминологию. Хотя я в конечном счете, поскольку судебное решение, почти ни в одном судебном решении не проводится такая демаркационная линия, там на одной странице могут сказать договор недействительным, на второй странице незаключенным. Я вообще лично делаю, я подумала, может быть, с точки зрения последствий это одно и то же, но вообще-то как получается не совсем это одно и то же. Ну, чтобы так.
Но незаключенная, она недействительная, а вот недействительная, она не всегда незаключительная.
Незаключенная может быть недействительной.
Но она в самом
смысле. Ну, с точки зрения логики, это как бы. Блин, там один из обзоров может быть и дает основание так считать. А вообще-то, если договора нету перед тобой, так что это недействительным-то признавать не будет? У меня дальше слайд.
Ну что Но понимать это, под незаключенным опять?
Это одна из версий, сейчас вот я вам предложу. Следствием исполнения незаключенного договора является кондиция. А последствия недействительности сделки – двусторонняя реституция. Ну, то есть, если исполнен незаключенный договор, то получается неосновательное обогащение у одной из сторон, да? Последствия – это 1102-1109. А если сделка признана недействительной, то последствия, как правило, 167-я двусторонняя реституция. Отличие по способам защиты нарушенных прав. Вот это я из Бродицкого Ладно, но это не аксиома, это на их точки зрения. Вот он что сказал. Недействительная сделка – это всегда нечто, а незаключенная сделка – это нечто. Ну, такая версия Брагинского. А ему возражают, да ничего подобного, незаключенная сделка – это тоже нечто. А недействительная сделка – ничтожная, значит, она есть ничто. Ну, вот говорят, может быть, какое-то маленькое существенное условие там не соблюли. И что же это будет тогда, ничто? А сделка совершенно под влиянием обмана, наглого, насилия, угрозы – это нечто. Смешно просто, некоторые оппоненты так говорят. Недействительная сделка под влиянием угрозы, насилия – это нечто. А незаключенная, когда нарушено там ассортимент, допустим, там не указали, когда надо было, допустим, указать, там предмет там не точно обрисовали, это уже будет нечто. Да. Итак, недействительная сделка является его фактом, незаключенная сделка не является юридическим фактом, но это лишь одна позиция. А вторая позиция заключается в том, что незаключенная сделка тоже является юридическим фактом, влекущим последствия, если оно есть, неосновательного обогащения. Ну вот, ну дома еще будете изучать. Вот это, ну, последнее. Позиция оппонента, устоявшейся точки зрения о соотношении недействительных и незаключенных сделок, такова. Незаключенность порождается отсутствием соглашения, но и акты внешней сделки с пороками воли тоже не соглашение, правда же? Получается, для права меньшим соглашением является то, что стороны не определили срок начала работ, например, в строительном подряде как существенное условие, чем подписание договора под дулом пистолета. Под дулом пистолета это будет нечто, а сроки не определили в подряде, это ничто. Ну, то есть, полагают, что это не есть правильная позиция. Сделки с пороками воли – это юридическое ничто. Никакого нечто себя не
представляет. Как по мне, так воду мутить.
А если мы так будем говорить «нечто», «ничто», что нам на госэкзамене скажут?
Скажут, ну что, девочка?
Вот так и скажут, если мы начнем так говорить.
Ну, скажите, все-таки нам вот помочь.
И потом это такая сделка, юридическое ничто, а никакого нечто из себя не представляют. В конце вот эту фразу так сказать. И вы становитесь носить правильно, правильно.
У нас тут некоторые специалисты есть, просто первые. А, у меня второй курс, у меня есть такая шикарная статья.
Да, не подошли, когда мне в шутку-то и сказали, что бери эту тему для диплома, помните? Я к вам в этот документ подошла.
Я сегодня не взяла эту статью даже с собой, хотела про этот принцип Эскапеля. Где это? Хорошая статья в электронном. Ну, короче говоря, 432, например, пункт 3. А еще есть судебная неустойка 307.1 или 308.1. Называется Астрент. Астрент. Судебная неустойка. Так, 432. Вот я проявление принципа вот этого эскапель. Ну забудете, вот это вот последнее слово не забудьте, это и есть эскапель. То есть если ты что-то делал, а потом сказал, нет, договор не заключен, ты так вот не должен делать. Или исполнял, там, договор признаем незаключенным. Это неправильно поведение. Это твое противоречивое, нелогичное, непоследовательное.
такое, вот, особенно это актуально, когда речь идет о 432.1, когда дается заявление какие-то в обстоятельствах при заключении договора. Ты сегодня так говоришь, завтра по-другому говоришь. Вот такой запрет происходит. Если считается, что здесь, исходя из принципа стабильности, должно быть последовательное какое-то поведение. В противном случае твое нарушенное право там не подлежит защите, и ты вообще убытки будешь платить. Это 431.2. Короче говоря, примером стабильности является пункт 3 432. Послушайте, как звучит. Сторона, принявшая другой стороны полное или частичное исполнение по договору, либо подтвердившая действие договора, сначала приняла, не вправе требовать признания этого договора незаключенным. Если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. Принцип добросовестности, первую ссылка. Итак, сторона, принявшая другой стороны полное или частичное исполнение по договору, либо иным образом подтвердившее действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. И особенно это отражается, отметьте себе, в этой предыдущей статье 431.2, которая говорит о заявлении об обстоятельствах. То есть стороны до заключения договора, если после его заключения дала какие-то недостоверную информацию, недостоверное заявление я об обстоятельствах, имеющие значение для заключения договора или его исполнения, или его прекращения, ну, например, разное, допустим, что я, какое финансовое положение свое скрыло, или отсутствие лицензии, например, скрыло, вот такие вот, дала ложное заверение об обстоятельствах, которые влияют на динамику договора, то тогда она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Но у вас, если хорошо думаете, может возникнуть вопрос, а чем это отличается от сделок, совершенных под влиянием заблуждения или обмана, так они могут параллельно применяться. Сделка, совершенная под влиянием обмана, там насилие, она может признаваться недействительной, иногда сторонам вовсе не выгодно признавать ее действительно, дальнейшая какая-то сделка. Так вот, по этой статье все равно можно убытки взыскать со стороны, которая действовала недобросовестно, которая представила вот эти вот недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющие значение для заключения договора. И это не должны быть такие вот недостоверные сведения сторонами предлагаться при заключении или исполнении договора. В противном случае предлагается внедрение в эти отношения вот этого принципа эстапеля, то есть запрет на противоречивое поведение, и это может достигаться гражданско-процессуальными средствами. То есть этому лицу с точки зрения способа применения адекватных способов защиты могут отказать в защите его нарушенных прав в этом случае. Брал, заключил договор, потом можно с него взыскать убытки, а если он сам обратится с каким-то требованием, то риски ему откажут, типа как в недобросовестной стороне. Ну, в этом проявляется, например, принцип эстапеля. Он еще проявляется и 166-й, там тоже в пункте последнем есть проявление этого принципа.
Это вот в вопросе недействительности сделок надо будет, да, про него рассказать?
Ну, тогда будете говорить или договорно, или договорно.
Или в договоре.
Угу. Запрет на противоречивое поведение. А здесь с точки зрения соотношения с заблуждением, с обманом, то есть это могут быть параллельные последствия наступать, и проявление принципа эстапеля, это убытки с недобросовестной стороны могут быть взысканы. И признание сделки недействительно, если вот эти заверения о намерении составляют состав вот такой сделки.
А вот еще у меня 166-я, смотрите. Согласно пункту 5, 166-й, заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.
то есть применяется правило эстеты. То есть ты совершил сделку, да, а потом твое поведение, поведение ясно, что все окей, все хорошо, ты намерен исполнять эту сделку, а потом раз ты, значит, вот это, я хочу признать сделку недействительной, то в этом случае может внедриться вот это правило эстеты и влекущий запрет на противоречивое поведение, а именно откажут в иске о признании такой сделки недействительной. С учетом действия принципа эстеты. Вот так примерно. Если что не поняли, читайте в литературе. Подписание сделки без замечаний. Например, заключил сделку без замечаний, получил исполнение, сопроводительный документ, а потом раз, сделка недействительная, сделка не заключена. Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, информационное письмо ВАС от 25 февраля 2014. А, вот это у меня выдержки из постановления пленума. А это к теме сделки, вот это относится в соотношении реституции и индикации и приведено постановление КС от 21 апреля 2003 года номер 6П. Это к вопросу о соотношении реституции и индикации. Это известная вам история, да? Ряд сделок, неправомерный, допустим, недействительный, наконец, у добросовестного приобретателя. И КС сказал, что здесь уже будет не реституционное правоотношение, а виндикационное требование и правило виндикации. То есть от добросовестного приобретателя, если имущество по воле ему перешло, то не может быть истребовано. Ух ты. А чего значит это? Краткая лекция по теме исковая давность, вы с учетом нового постановления пленума 2016 года. Я его раздавала студентам второго курса в качестве новогоднего подарка. Мне преподаватель, кстати, Вероничка говорит, сказала, вот вы говорит, там их послали на почту, это. А я спрашиваю на экзамене эту тему, Екатерина Николаевна Петровна говорит, а они совершенно не знают. Я спрашиваю, каково начало течения срока исковой давности? Они говорят, с момента, когда лицо узнало, или должно было узнать о нарушении своего права. Я говорю, все, говорят. А сейчас как? Вы мне это знаете, у вас получилось 1 июня 15-го. Уже действовало это. Ну вы, конечно, там у вас месяц остался для... Вы в июне сдали уже, и это ничего не знали и сдали. А сейчас вы все знаете. И начало течения с какого момента? Ничего, как не трудно.
Надлежащий ответчик, когда известен.
Что сейчас два как бы юридических факта нужно для, ну так, если можно сказать, для определения начала течения срока исковой давности. У вас сегодня украли из гаража автомобиль. Раньше поставили акции, с какого момента потечет исковая давность?
Узнали, что украли.
Но сегодня украл, узнал, с какого момента потечет? Завтра. Правило для всех сроков.
На следующий день.
Все начинается на следующий день. Все не одолжила по договору займа у вас на месяц. Со следующего дня начнется начало течения. Все на следующий день. И здесь там же. А в настоящее время этого недостаточно для начала течения срока исковой давности. Потому что изменена 200-я статья. И говорится, начало течения срока исковой давности, с момента, когда лицо узнало или должен был узнать. Кстати, я узнал это, реально узнал или должен был узнать. То есть нет у него там уважительных причин какого-то более длительного узнавания. И узнал, короче говоря, ответчика по иску. Да? Нашел, как там, 200 говорится. В общем, короче говоря, должен узнать лицо. Обязанное лицо, кому предъявляется обвинение в индикационный, индивидуальный иск, индикационный вариант,
какие-то риски или обязательства на риск, допустим, возможно, в каких-то случаях. То есть, но по крайней мере, вот это вот поиски преступника в моем примере, они сколько лет могут продолжаться?
Более 10.
Ну, вот это вообще не юридический ответ.
Не более 10 лет.
Не более 10, по крайней мере, долгий, конечно, так, 10 лет срок, который исчисляется с какого момента эти 10 лет?
С
такое нарушение, правильно. Видите, тут какая хитрая какая-то законка. Начало течения с двух факторов, узнал или должен был узнать, и узнал ответчика, да? А, конечно, сам длительность этого срока 10 лет, но эти 10 лет исчисляются с начала
правонарушения.
То есть, если ты нашел преступника через 10 лет, все, приехали, твое обязательство не подлежит защите, твое нарушенное право не подлежит защите. А если через 7 лет, как раз с 7, через 7 лет начнется трехлетний срок исковой давности, например. Да? Вот это вот. Это очень характерная ошибка, но я надеюсь, вы такая элитная часть нашего факультета не допустит такой ошибки. И второе, чего там, 199-я, пункт 2. Две строчки. Статья называется «Применение исковой давности». Исковая давность написана «применяется по заявлению стороны, заявленному до вынесения судебного решения». Кассация определяться не считается. До, применяется по заявлению стороны, заявленному до вынесения судебного решения. Устное, письменно, заявление меня поправляли, я говорила раньше, как бы, заявить о пропуске срока исковой давности ответчик. Меня поправили, что заявить нужно о применении срока исковой давности. Ну, а примерно сейчас это как равнозначно является. Примерно 16 года, номер 43, 16-го, кажется, номер 43 о применении исковой давности. То есть об исковой давности, в том числе там вот эта 199-я статья анализируется. Как правило, ответчик не третье лицо, не какая-то другая, а ответчик заявляет. То есть, если ответчик не заявил, судьба иска какая будет, девочки, мальчики?
По существу рассмотрим.
И?
Вынесение решения по существу.
Ну, если там все окей, то что?
Ну, тогда удовлетворят.
Нет, если заявят об истечении срока.
Ну тогда отказанность.
Нигде не сказано. Даже по существу не это. Чисто формально пропущен срок, ответчик заявил, все, до свидания. Я, кстати, сама в процессе, там у нас ДТП, мне отказали, просто написали риски отказать. Написали. Ну, с пропуском, получается, с пропуском данности. Я обращаю ваше внимание, что это не может быть аргументом для апелляции. Заявил об истечении срока. И еще такая, на мы привыкли говорить, существует основание для приостановления срока и основание для перерыва. Это разное совершенно правовое явление. Основанием для перерыва раньше было первое – признание долга. Ну, допустим, я 2000 рублей вот вам должна, 50 рублей отдала. На следующий день заново начался течь срок исковой давности, трехлетний срок. Или предъявила иск в суд второе основание сегодня. С завтрашнего дня начнется снова трехгодичный срок исковой давности. Ребята, сейчас второе исключено. Основание для перерыва сейчас является единственным, а именно признание долга или частичная уплата долга. Или, короче говоря, совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих об уплате долга. Все, прервалась исковая давность и на следующий день начала течь заново. То снова ты открытку послал, ой, я тебе должен там 1000 рублей, я тебе в ближайшее время отдам. Как получил, на следующий день снова начался течь срок исковой давности. А что касается предъявления иска, то сейчас 204-е по сути говорит, что в этом случае на время рассмотрения дела
исковая давность приостанавливается. Вот 204-ю хорошо изучайте. В настоящее время получается, на время рассмотрения требований в суде исковая давность не течет, приостанавливается. А после рассмотрения дела по существу, в некоторых случаях, когда, например, исковое заявление остается без рассмотрения, на нем существу, а без рассмотрения, по-моему, 222, это ГПК, например, не соблюден претензионный порядок, без рассмотрения остается, то здесь в некоторых случаях, как говорит пленум, если не само лицо допустило это правонарушение, вот это не касается вот этого основания 222-го, по 222 статье ГПК, то она может продлиться на 6 месяцев после оставления иска без рассмотрения. Но не очень поняли, но изучайте 204-ю еще раз. В настоящее время предъявление иска в суд не является основанием для перерыва. Судя по тексту 204-й, предъявление иска в суд на время рассмотрения является основанием для приостановления срока исковой давности. Приостанавливается на время рассмотрения дела исковая давность. А в тех случаях, когда иск остается без рассмотрения, я там помню хорошо, что я своим делом занималась, это 222 ГПК, то в этом случае, если оставление иска без рассмотрения произошло по обстоятельствам, не зависящим от лица, то исковая давность может продлиться на срок до 6 месяцев, там, после внесения этого определения. А во всех других случаях, как правило, нет. Вот у нас-то как раз из-за несоблюдения претензионного порядка оставили без рассмотрения, но получается по нашей вине. И вот в это время истек срок исковой давности. Представляете, в это время, когда дело рассматривалось в суде, истек срок исковой давности на самом деле. Вот, еще там, какие еще? Основаниями для приостановления срока исковой давности 202-я. Чрезвычайная непредотвратимая при данных условиях обстоятельств непреодолимая сила. Второе, нахождение соответствующих при договорах на силу приведенных на военное положение, моратории. И там отсрочка исполнения действия закона и медиативная процедура. Это основание для приостановления срока исковой давности. И два правила приостановления, ребята. Не путайте, если прерывается срок, прерывается, то исковая давность начинает течь заново, когда признаешь долг. А если приостанавливается исковая давность, то два важнейших правила. Во-первых, эти 4 или 5 обстоятельств, там из КТР можно еще придумать, найти еще каких-то нормативных актов, когда приостанавливается течение срока исковой давности. Два важных обстоятельства. Вот эти все обстоятельства должны возникнуть или существовать последние 6 месяцев срока. И после отпадения этих обстоятельств исковая давность продляется, и говорите правильно, на срок до 6 месяцев. Продляется не на 6, а на срок до 6 месяцев.
Примерно такие вот правила. Я, короче говоря, лекцию, свой обзор по исковой давности просто вам подарю. Так, и последняя тема – договорное право.
Перерыв?
Ну, хотите, да? А сейчас сколько будет?
2:15, 2:20.
А мы занимаемся 2:40. Обалдеть, перерыв.